Мы начинаем с намасте крии, с прартхана мудры. Соединяем правую и левую руку на уровне сердца. Такое соединение означает, что мы переходим к созерцанию. То есть на первой фазе мы зарождаем осознанность. На второй фазе мы расслабляемся и отпускаем себя. И на третьей фазе мы глубоко погружаемся в единство со Всевышним Источником. Даже если нам не удается это сделать, по крайней мере, мы создаем намерение это сделать. И вот, то есть, как мы уже замкнули руку, руки соединили лунные и солнечные каналы, мы уже вошли в другое, измененное состояние сознания, состояние осознанности и созерцания. И вот из него дальше мы разворачиваем гуру-йогу, то есть начинаем визуализацию в центре груди с лога ом в окружении пятицветного сияния и интегрируемся со звуком. Касаемся каждой чакры и делаем такое растирание. Мы начнем с учения о 16 стадиях сияния или учения о 16 кала. Это учение весьма важно для понимания смысла нашей духовной практики. Когда вы приобщаетесь к учению, очень важно прояснять для себя многие моменты. В учении существует бесконечное множество тонкостей и нюансов, от прояснения которых, может зависеть не больше, не меньше наша судьба. И прояснение всех этих моментов – это как бы есть процесс обучения. Допустим, вы можете много слышать от духовного учителя слово «созерцание». И, может быть, он вкладывает в это понятие одно, а вы можете думать, что это совсем другое. И каждый будет думать, что они понимают друг друга. Но на самом деле, чтобы прояснить принцип созерцания, возможно, вам понадобится переслушать множество лекций, перечитать множество книг и пройти множество ретритов, чтобы уяснить принцип созерцания. Тоже и в отношении многих вещей. И процесс обучения – это, можно сказать, синхронизация сознания ученика и сознания учителя, чтобы произошло какое-то совпадение в понимании. Если такое совпадение в понимании происходит, это очень благоприятно для ученика в том смысле, что он осуществляет подлинное обучение и прорыв практики. Если же ученик и учитель находятся в разных тоннелях реальности, в разных субъективных вселенных, то даже если мы слушаем лекции, такого процесса обучения не происходит. Так учение о 16 стадиях сияния показывает, как мы освобождаемся. Именно оно как бы проясняет нам духовный путь с самого начала до высших стадий. Первая стадия называется осознание ограничений. На этой стадии, вообще если перевести кала, термин кала это сияние. То есть учение о 16 кала, его еще переводят как учение о 16 фазах нарастания Луны изначального состояния. То есть наше изначальное состояние уподобляется Луне. Как известно, Луна имеет фазу убывания и нарастания. И здесь рассматривается именно Луна в фазе нарастания. То есть наша осознанность рассматривается, как она может нарастать в процессе духовной практики. И первая фаза, как бы, вот такого нарастания, сияния нашей внутренней Луны, нашей осознанности, называется осознание ограничений. То есть, как минимум, мы сначала должны размышлять над нашими ценностями, смыслом жизни и осознать множество ограничений. Если мы не размышляем над этим и не осознаем свои ограничения, как бы, значит, мы еще не дошли до этой стадии. Если мы пытаемся перепрыгнуть эту фазу, стремясь как бы овладеть какими-то изощренными техниками, это может не сработать, потому что должна быть мотивация для выполнения этих техник. А если у нас такой мотивации нет, это будет как бы, ну, не глубоким, чем-то поверхностным. Когда мы осознаем свои ограничения, мы приходим к очень впечатляющим выводам в нашей жизни. К примеру, мы осознаем, что мы не контролируем в этой жизни почти ничего. Если контролируем, то очень мало. Что мы очень сильно зависимы от закона кармы, от закона причин и следствий. Фактически вся наша судьба уже записана у нас и на правой ладони, и на левой ладони, и в гороскопах. А мы, в общем, выполняем ту программу, которую мы создали в прошлых жизнях. Мы зависим от 5 потоков кармы. Сотворенный прарабдха кармы, дхарма кармы, ограничивающей кармы, манаса кармы, кармы влияния, резонансной кармы, будхи кармы. Когда мы осознаем свои ограничения, мы можем прийти в большое замешательство. Мы видим, что мы очень зависимые существа. К примеру, мы смертны, и мы живем только до тех пор, пока не сталкиваемся с обстоятельствами смерти. Можно прятать голову в песок, уходить от этого факта, а можно бесстрашно его признать и начать с ним работать. Тот, кто прячет голову в песок, он просто недальновидный человек, он не размышляет, а что со мной будет через 80 лет. Потому что 2050 год обязательно наступит. 2080, 2220 год наступит. Но вот вопрос, сумеем ли мы его отметить на Новый год? Это большой вопрос для нас. И где мы будем в это время? Как правило, люди предпочитают не задумываться об этих вещах, задумываясь о сиюминутном. Но позицию таких людей нельзя назвать здравой. Я, например, с детства очень размышлял, а что же со мной будет в 23 веке, а в 25-м? Как же так? Без меня Новый год встретят. А где же тогда буду я? И когда мы размышляем, что мы очень ограничены, к примеру, мы не можем продлить жизнь по собственному желанию и стать бессмертными, по крайней мере, пока мы обычные люди. Мы не контролируем биохимию нашего тела, наши обстоятельства, наше окружение. Фактически нам очень мало отведено, как живым существам, для нашего проявления. Это и называется закон кармы, ограничение законами физики, законами судьбы и собственного сознания. И живые существа находятся под законом кармы так же, как животные под ярмом. Они не могут даже сильно уйти от него. К примеру, боги бессмертны, обладают знанием тысяч прошлых жизней, тысяч будущих жизней, знают будущее, могут его моделировать и выбирать тот вариант будущего, который им больше подходит. Боги могут менять свое прошлое. Более того, закон причин и следствий на них не действует. Они находятся за пределами прошлого, будущего, живя в настоящем. Для них нет ограничений в пространстве, они могут мгновенно перемещаться из любой точки пространства. Все это описано в йоге как дева-ситхи или дивья-ситхи, сверхъестественные силы божественных существ. которые неоднократно описаны в классических текстах, таких как Рамаяна, Махабхарата, Йога-сутрах. В отличие от богов, мы смертные, а это означает, что мы подвержены ограничениям. И что бы мы как бы о себе не думали и планы не строили, мы являемся просто простыми смертными. Это значит, мы очень сильно ограничены по состоянию с богами. И даже если мы ставим цели иметь богатство, семейные ценности, творчество, познание, на этом отпечаток стоит. Мы смертные. Смертные значит ограниченные. К примеру, мы ограничены узким промежутком времени. 80, 90, 100 может быть лет. По сравнению с богами, наша жизнь – это нечто наподобие жизни мухи или пчелы, которая живет сезон и затем отмирает. Это все ограничения. И когда мы размышляем над этими ограничениями, мы можем немного по-другому переоценить смысл нашей жизни. Мы видим, что те ценности, которые мы установили для себя, они могут оказаться фальшивыми, ложными. Истинные ценности избавляют от ограничений смерти, страданий, позволяют превзойти свою смертную природу. Но фальшивые ценности, наоборот, затмевают этот факт. Фальшивые ценности нас уводят от истинного взгляда на реальность. Истинные ценности дают нам более глубокое познание законов природы, Вселенной и собственного «Я». Фальшивые ценности, наоборот, затмевают разум и уводят от этого глубокого познания. И когда мы критически осмысливаем наши ценности, мы можем с большим разочарованием обнаружить, что мы построили свою жизнь большей частью на фальшивых ценностях. Вот такие выводы возникают в результате осознания наших ограничений. И фактически нет ни одного человека из духовных святых, у кого бы в биографии не было осознания фальши собственных ценностей. Собственно, с этого начинается подлинная духовная практика. Осознание фальши собственных ценностей неизбежно приводит к желанию переосмыслить их и выстроить новую систему ценностей. Когда мы осознаем иллюзорность собственных ценностей, у нас возникает дукха, неудовлетворенность, страдание. Это не обязательно, что вы как-то страдаете в душе, но это означает, что у вас возникает желание найти что-то более высокое. К примеру, с самого детства я осознавал, что я где-то нахожусь не в том обществе, не в том режиме жизни, не среди тех людей, вообще занимаюсь какими-то совершенно чуждыми мне делами, что мое сознание совершенно не соответствует окружающим ценностям. К примеру, в детстве я ничего не хотел рисовать, кроме ракет и летающих тарелок. А на столе у меня не было святых, потому что я еще не знал в детстве о святых. Но я знал о космонавтах. Они для меня играли роль святых. И поэтому стена была ими увешана, как иконами. Единственное мое намерение было куда-нибудь уйти за пределы всех этих ограничений и иллюзий детства, потому что я чувствовал, что, возможно, там что-то откроется более высокое. Таким же образом, я думаю, многие из вас то же самое ощущали или ощущают. Это и есть стадия неудовлетворенности. Ограничения возникают, потому что мы находимся в состоянии снов разума. Наш разум не пробужден. Наоборот, наш разум активно спит. Спит и грезит наяву. Он строит различные цели, планы, порождает надежды, устанавливает взаимоотношения. Но святые говорят, что состояние непробужденного человека подобно грезам. И когда мы начинаем осознавать ограничения, и у нас возникает такая неудовлетворенность, это означает, мы начинаем немного просыпаться. Такая неудовлетворенность толкает нас на поиск пути к пробуждению. И на этой стадии мы пытаемся искать учителя, читаем священные тексты, выполнять какие-то практики. Однако все это очень еще зыбко и очень неуверенно. Это третья стадия нарастания луны осознавания. Она так и называется – поиск. В соответствии с этим, в восьми типах тантрического поведения эта стадия называется поведение пчелы. То есть поведение духовно практикующего описывается как восемь типов. И первая стадия – это пчела, которая подобна пчеле, когда мы собираем нектар со всех растений и цветов, пытаясь насытить свои знания. На стадии пчелы такой йогин, он посещает различных учителей и изучает различные учения с тем, чтобы как-то изменить свою картину мира и выработать новую картину ценностей, отойти от неудовлетворяющих его ценностей и выработать какую-то новую систему ценностей, более глубокую. Стадия пчелы очень хороша, то есть вы должны набрать некую критическую массу духовных знаний. К примеру, если вы не набрали критической массы духовных знаний, не пройдя стадии пчелы, вы не выберете толком свою школу, свой духовный путь. Вы всегда будете в нем сомневаться, думая, может быть, еще вот я то не попробовал или это. Но когда вы прошли стадию пчелы, у вас достаточно серьезный ментальный каркас, есть ментальный багаж, хорошая философская подготовка, то для вас вполне логично выбирать специализацию, выбирать какое-то направление, в которое вы могли бы двигаться. К примеру, в свое время я очень активно изучал западную философию, в том числе и философию русского космизма. Затем, когда она перестала удовлетворять меня, я понял, что Ницше не святой и Фрейд не святой. И Соловьев, и Розанов тоже не святые, ни Бердяев – это не святые. Они гении, они подошли к какому-то очень высокому сверхчеловеческому уровню. Также ни Иммануил Кант не святой. Я понял, что надо искать более возвышенные, более святые источники. И тогда я начал изучать учения святых, к примеру. Тексты Махабхарата, Рамаяна, Бхагавадгита. После этого я изучал очень множество святых до тех пор, пока не встретился с одним из своих учителей. Несмотря на то, что этот учитель был святой, и это была очень глубокая школа Гаудия Брахма Сампрадая, тем не менее, по своим склонностям мне показалось, что у меня другой путь. Поэтому я продолжал духовные поиски. Встречаясь со многими учителями, наконец-то я понял, что же именно я хочу. Когда я выбрал свою школу и свое направление, я понял, что теперь как бы сделано большое дело. И внешний поиск закончился, и стадия пчелы также закончилась. Теперь нужно применить то, чему учит школа. Нужно пройти этот путь полностью, максимально, насколько возможно, и до конца. И от стадии пчелы мы здесь переходим к стадии оленя. Можно сказать, это напоминает вот что. Вы выбираете высшее учебное заведение, и вы думаете, в какой бы институт поступить. И пока вы не поступили в него, вы можете выбирать тот или этот, интересоваться системой обучения. Но затем все-таки вы выбираете какой-то один и решаете посвятить свою жизнь какой-то отрасли, знания. И когда вы в него поступаете, от вас требуется очень серьезная работа интеллектуальная. То же самое и с духовным путем. Вначале вы выбираете духовную школу, а затем в нее поступаете. Но беда многих искателей на стадии пчелы в том, что они останавливаются на стадии выбора, полагая, будто бы есть духовная практика, духовный поиск. Они могут 17 лет выбирать духовную школу, потом думать, а нужен ли вообще выбор. В итоге идут годы, но серьезного духовного роста не наблюдается, потому что произошла остановка. Потом вместо этого это напоминает духовный туризм. Они ездят в Индию смотреть на памятники старины, от одного учителя к другому, обмениваются впечатлениями, фотографируются на фоне больших статуй, делают альбомы и показывают их друг другу, рассказывая, как они были у того учителя и у другого. Но даже если вы фотографируетесь в обнимку с учителем или у статуи, это ничего не значит. Это просто приятное времяпровождение. Но духовная жизнь отличается тем, что мы серьезно входим в какую-либо школу и проходим систему обучения. Мы отдаемся этому так же, как ученый, влюбленный в свою науку, отдается этому. Мы тотально отдаемся этой практике. Мы прилагаем большие усилия и работаем с большим усердием, чтобы получить некие результаты. Если такой отдачи не происходит, ну это как бы такой будет любительский подход, не дающий подлинных результатов. Стадия оленя — это именно когда мы сосредотачиваемся на практике. Наконец, следующая стадия — это встреча с проявлением духа, с учением или мастером, то есть со школой. Сначала, когда мы встречаемся с учителем или с каким-либо учением, с какой-либо духовной школой, нам кажется, что это просто мы пришли и начали слушать что-либо. С более высокой точки зрения, это проявление самой энергии просветления. Это касание нас вселенской силы, называемой на санскрите ануграха, вселенской просветляющей силы. Можно сказать, эта сила нашла нас и коснулась. Но от того, насколько мы откроемся ей, зависит наша дальнейшая судьба. И здесь у нас есть два выбора. Первый — открыться ей полностью, доверившись ей, начать идти в ее русле. Второй способ — это закрыться и не пустить ее в себя, не позволить ей себя трансформировать. Наконец, третий выбор — это паллиатив. То есть нечто половинчатое, когда мы открываемся, но очень недоверчиво, и оставляем что-то наполовину закрытым. Пятая стадия нарастания Луны осознавания называется передача. Передача означает, что нас коснулся дух просветления. Получить передачу означает, прежде всего, получить прямое введение в естественное состояние. Может быть, вы получите его в первый же день, а может быть, через 5 лет прохождения ретритных практик, кто знает. Это зависит от ваших склонностей и уровня осознанности. Тем не менее, когда вы такую передачу получили, впервые для вас мир открывается по-новому. Открывается мир недвойственного состояния, и вы полностью переоцениваете свои взгляды на жизнь. Третья стадия сразу же идет за этой, она называется раса. Когда мы переживаем вкус недвойственного осознавания, у нас появляется понимание смысла духовной практики. Но это переживание еще очень неглубокое, неустойчиво. И даже если мы получили какую-то вспышку переживания, она может вполне прекрасно затмиться и потеряться. Поэтому ее нужно вынашивать, и с ней необходимо работать. Поэтому четвертая стадия называется вынашивание, осмысление или манана. Получив передачу в практику и пережив некий вкус естественного состояния, мы должны научиться непрерывно его вынашивать. Есть такое выражение – нянчить естественное состояние. Это означает неуклонно день за днем, с утра до вечера упражняться в практике созерцания. Пока мы дойдем до уровня вынашивания, мы должны пройти очень много, к примеру, выполнить базовые практики, понять интеллектуальное учение, установить серьезную духовную связь с учителем, с линией передачи. То есть мы уже должны сформироваться как духовно практикующие, чтобы дойти до этой стадии. К примеру, многие из вас сейчас, можно определить, находятся на стадии 3, 4, 5, некоторые на 6 стадии. И может только единицы дошли до этой самой 7 стадии вынашивания. Наконец, когда мы устойчиво занимаемся созерцанием, наступает стадия рождения. Стадия рождения означает вхождение в подлинное сахаджа-самадхи. И она еще называется принятие великого решения о вхождении в недеяние. Можно сказать, у нас был опыт, и мы его непрерывно удерживали, занимаясь практикой созерцания. И, наконец, нечто родилось. В дзен это называется сатори или кэнсё. Но кэнсё – это более слабое просветление, а сатори – это как бы более сильное просветление. Это то же самое, что и стадия, что и восьмая стадия, называемая рождение. На стадии рождения мы как бы рождаемся заново для мира духа. Наша эгоистичная личность полностью растворяется и рождается совершенно новое «я». Это нельзя назвать еще окончательным просветлением, однако это уже определенная стадия просветления. Девятая стадия называется нидидхьясана, пестование. Пережив такое рождение, мы вновь и вновь его пестуем. Пестуем означает, мы его углубляем, заботимся о нем и позволяем ему вырастать. С этой точки зрения духовная практика представляет собой нечто наподобие строительства. Мы кирпичик за кирпичиком строим здание. Вначале мы приобретаем участок, землю под строительство. Это напоминает вхождение в контакт с учением, принятие ученичества и начало практики. Затем мы закладываем фундамент, то есть выполняем базовые практики. Часто я учеников прошу, пожалуйста, выполняйте базовые практики. Прежде чем приступать к серьезным ретритам, обязательно завершите базовые практики. Потому что без фундамента, если вы попытаетесь возводить стену и крыши, крыша ваш дом может рухнуть. Но когда фундамент хороший, мы начинаем кирпич за кирпичом возводить здание нашего сознания. Это и есть пестование. Пестование значит, мы однонаправленно удерживаем состояние присутствия и осознанности, когда мы едим, ходим, разговариваем, работаем, движемся, стоим, сидим или лежим. То есть мы пестуем свой изначальный дух. В некоторых христианских традициях это называется внутреннее созерцание. Когда мы читаем о созерцании в традиции христиан и в наших традициях, мы можем обнаружить очень много похожего. Десятая стадия называется воспитание. Когда закончилось пестование, это означает, что наше созерцание достигло большой глубины, и мы переходим к интеграции. Отличие обычного созерцания от интеграции заключается в том, что мы способны объединять присутствие с любыми переживаниями. Это происходит на 10 стадии. Допустим, на 9 стадии человек способен быть осознанным только во время ретрита. На 9 стадии. На 10 стадии, наоборот, его практика осознанности может развиваться даже на рынке, в условиях шума, при деятельности, особенно для мирян, во время работы. Его созерцание не терпит ущерба, даже когда он погружен в гущу повседневных событий. Если такое достигнуто, это означает, что йогин достиг подлинного мастерства в практике. Вместо того, чтобы делить реальность или отрицать ее, он может интегрироваться. Он все включает в свое созерцание делая его частью духовной практики. 11-я стадия называется закалка. Закалка означает, что с помощью поддержания присутствия йогин усмиряет все свои нечистые состояния, отсекает цепляния, надежды, страхи. Он полностью вытесняет свои эгоистичные состояния, которые в нем еще остаются. Однажды в Киеве я встречался с одним человеком-философом, который практиковал адвайту. И он имел ученую степень кандидата наук и очень хорошо знал тексты. И, судя по всему, был довольно опытным духовным практиком. Он был мирянином. И мы с ним очень общались на тему адвайты, о теории Шанкары, об иллюзорности мира. И он очень убедительно мне доказал свое понимание иллюзорности мира на основе цитирования Шанкары, текстов Вивека Чудамани, Атмабодха и других. И когда мы были в Киеве, мне и двум монахам со мной, мы искали место, где бы и остановиться. Я ему в качестве шутки так предложил. Ну, раз нельзя ли монахам остановиться у вас на квартире? Он сказал: нет, меня жена убьет. Она не разделяет ни взгляды, не любит монахов. Я сказал: ну почему вы так переживаете? Этот же мир иллюзия, вы только что мне сами это доказали. На самом деле, я не собирался у него останавливаться на квартире, но мне хотелось проверить, живет ли он тем, что исповедует. Оказалось, одно дело философствовать о том, что мир иллюзия, другое дело руководствоваться этим в жизни. Я сказал: ну почему вы так пришли в замешательство и так обеспокоились? Если этот мир иллюзия, то и ваша жена иллюзия. И даже если она убьет вас, то это тоже будет иллюзорное убийство. Ведь в абсолютном смысле Шанкара ведь сказал, что все это лилы брахмана, игры абсолюта. Так почему же не принимать то, что он нам посылает, и не играть с ним? Он сказал: да, философия это одно, а жизнь это другое. Но на 11-й стадии мы как раз соединяем полностью философию и жизнь. То есть закалка означает, что теперь жизнь и философия становятся полностью одним. На этой стадии йогин действительно способен руководствоваться в жизни своей философией. Он отсекает все цепляния, все омрачения, надежды, страхи. Он позволяет именно себе жить так, как древние святые, которые полностью освободились от всех связанностей. Был один брахман, который проповедовал теорию адвайты и теорию иллюзии, иллюзорности мира. И он проповедовал ее царю. Это известная история. Царь рассердился на брахмана и сказал выпустить слона на небольшой цирк, пятачок, и вывести туда брахмана. И когда слон побежал на брахмана, брахман убегал от этого слона, крича: «Уберите слона!» А царь стоял и смотрел со стороны и говорил: «Ну так что, этот мир иллюзорен или нет?» Брахман говорил: «Нет, этот мир реален, только уберите слона!» Когда слона убрали, царь сказал: «Ну что? Что-то я не видел, чтобы твоя философия помогла тебе, когда слон бежал на тебя. Ведь ты так кричал и вопил от страха». Брахман нашел, что ответить. И то, что я вопил и кричал, и слон, все это было иллюзией. Царь пришел в ярость. Он сказал: я опять позову слона. Посмотрим, как ты снова скажешь. Брахман сказал: ну я снова буду убегать и кричать, чтобы убрали. Такова вот жизнь. Ничего не поделаешь, философия. Но на стадии закалки мы превосходим философское видение. Вместо того, чтобы это было нашим философским видением, мы его делаем полностью реальным. Поэтому стадия закалки – это очень высокая стадия. Как правило, на этой стадии йогин ситх выполняет особые практики, сталкивающие его лицом к лицу со своими иллюзиями. С чистым и нечистым, добрым и злым, плохим и хорошим. Иногда такие йогины выполняют практики в местах силы, в горах, где живут свирепые духи и демоны, которых можно усмирить только непоколебимым, важным созерцательным присутствием. В древности такие йогины иногда жили в местах кремации на кладбищах, которые, как известно, полны духов, гневных дакинь, демонов и прочее. Если человек не обладает глубоким уровнем подготовки, у него могут быть начаться проблемы. Он может серьезно заболеть или даже сойти с ума. К примеру, в Москве на одном из ретритов года два назад ко мне подошел молодой человек. Его отец известный ученый, философ, ориенталист, востоковед. А сын сам очень увлекся тантрийской практикой, философией адвайты в молодые годы. В возрасте 22 лет он уехал в Индию и нашел там духовного учителя, который посвятил его в гневные практики. Призывание женских божеств, типа Кали, Дурги и других гневных божеств на смашинах. И он получил передачу в эти практики и решил подражать аватхутам, йога-ситхам. Поселился на смашине, на кладбище, на месте кремации. По ночам купил себе чашу из черепа и по ночам выполнял практики начитывания мантр гневных божеств. Примерно через неделю божества начали приходить. Вот с этого момента у него и начались жуткие проблемы. Все оказалось настолько реальным, что он не был готов к этому. Различные гневные энергии начали вторгаться в его сновидения, в его жизнь, и он не знал, что с ними делать. Пробыв 2 недели на смашине, он сбежал оттуда, в Москву. На этом его героическая вира в садхана закончилась. Другими словами, стадия закалки предполагает очень развитое естественное состояние, способность быть в глубоком созерцании. Тогда она пойдет на пользу. 12-я стадия нарастания луны внутреннего осознавания называется отпускание на свободу. Когда изначальное состояние закалено, и эгоизм полностью вытеснен, и просветленный дух сияет непрерывно днем и ночью, ему позволяется быть отпущенным. То есть здесь нет больше нужды выполнять духовные практики. Отпускание на свободу – это означает, мы делаем свое сознание раскрепощенным. Мы его полностью расслабляем и уходим с пути деяния, переходим на путь недеяния. На этой стадии йогин вообще не нуждается в каких-либо практиках с усилием. 12-я стадия называется также самадхи текущей реки или делание клеш мудростью. На этой стадии йогин находится вне приятия и отвержения. Нет ничего, что он бы прятал, отвергал, избегал или к чему бы привязывался. Все становится естественным путем для духовной практики. Даже то, что было омрачающим раньше, теперь служит, приносит пользу просветлению. 13-я стадия называется игра, лила. Лила означает жизнь в состоянии бифуркации. В непрерывном состоянии яркости, всплеска и выбора за пределами выбирающего сознания. Лила – это спонтанный дух, который больше не живет подобно обычному существу, а который играет, находясь в состоянии непрерывного творчества. Лила доступна только ситхам высокой категории, аватарам и богам, либо йогину, находящемуся на высшей стадии уровня аватхута. Такой йогин действует, не исходя из старого опыта или из давления внешних обстоятельств. Такой йогин действует полностью спонтанно, исходя из собственного внутреннего осознавания. Он не делает что-либо, а откликается на бытие. Его отклик полностью спонтанен, он не запрограммирован, он не исходит из прошлого, не связан с какими-либо целями или планами. Поэтому такое состояние называют игра. Вот практики, которые вы выполняли вчера и сегодня, Это именно практики из раздела «Пути божественной игры», которые позволяют на некоторое время ощутить вкус такого состояния. Четырнадцатая стадия нарастания Луны называется «Творение мандалы». Когда йогин погружается в состояние игры, его жизнь перестает быть жизнью в том смысле, как какой смысл в это вкладывают люди. Он входит в другое кармическое видение, в другое измерение и полностью выходит из человеческого измерения. Это измерение свободно, спонтанно, и оно состоит из его собственного сознания, даже если его тело находится в грубом материальном мире. Состояние игры — это жизнь в мандале, в мистическом священном пространстве. В состоянии мандалы человек как бы находится в центре Вселенной. Его собственное «Я» является творцом этой собственной Вселенной. И у него есть безграничное количество выборов, вариантов. Каждый акт его сознания порождает тот или иной вариант Вселенной. Сам он никогда не схватывается актами своего сознания. И на этой стадии, когда такое сознание нарастает, мир вокруг преображается. Это и называется творение мандалы. Другими словами, человек выступает уже в роли божества-творца, и он силой своего сознания создает вокруг себя мир, состоящий из священного пространства. Когда мне один ученик задал вопрос, что же такое мандала, я не могу понять. Я ему привел такой пример. Представь, есть скульптор, который лепит статуи нам, ситхов, в Нижнем Новгороде. Заслуженный скульптор, имеющий награду от президента России. И когда мы с монахами приходим в его мастерской в большом зале стоят скульптуры, которые он сделал за всю свою жизнь. Мужчины, женщины, святые. И эти скульптуры заполняют все полки. И его вся мастерская уставлена этими скульптурами. И вот эта мастерская, уставленная скульптурами, это как бы мир этого скульптора. И он в нем живет, как бы будучи его центральным божеством. И вот этот мир этого скульптора, как бы можно назвать так условно, мирской мандалой его. То есть он сам создал этот мир силой собственного сознания. Это и есть состояние мандалы. И он живет внутри этой мандалы, занимаясь творчеством. Подобно центральному божеству, которое эту мандалу породило. Другой пример. Вот есть художник, в мастерской которого все уставлено картинами. И его жизнь вся состоит из его картины творчества, из рисования. И для него мир выглядит иначе, нежели чем мир обычного человека. Для него мир скорее выглядит как множество его собственных художественных произведений, которые он творит сам. Это пример мандалы. Или есть музыкант, который пишет музыку. Когда он очень талантливый музыкант и полностью отдает себя писанию музыки, он постоянно находится в состоянии медитации на свои произведения. Таким образом, его жизнь полностью окружена его произведениями, созданными им самим. А он, как творящее сознание, находится в центре этого. Это и есть пример мандалы и божества в центре мандалы. Это мир уже, созданный собственным сознанием, который полностью управляем. Таким же образом, на стадии творения мандалы, йогин только силой сознания творит такой духовный мир и создает сакральное пространство. 15-я стадия нарастания Луны. Она называется Великий Переход. Когда мандала создана, йогин все-таки еще частично живет в физическом грубом мире. 15-я стадия знаменует переход в чистое измерение, состояние мандалы. Это означает, что йогин исчезает полностью из этого мира. Даже его физическое тело трансформируется, и он переходит полностью на жизнь в состоянии мандалы. Многие святые продемонстрировали такой переход, реализовав эту 16-ю стадию. К примеру, Риши Тирумулар, Риши Баганатар, святой ситх Бхагаван Шри Рамалинга, древние святые традиции Шайва. Все они не умерли, а исчезли из этого мира, не оставив после себя трупа физического тела. Они осуществили такой переход в чистое измерение мандалы, которое было создано их собственным сознанием. Наконец, 16-я стадия называется Шодашаанта – достижение великого предела. На этой стадии йогин создает новую вселенную или новый тоннель реальности силой своего сознания, полностью становясь божеством в центре мандалы, как источник творческого сознания. Когда достигнута эта 16-я стадия, то учение реализовано полностью. Часто святые изображаются, окруженные различными узорами, радужными разводами. Если вы посмотрите, каждый из них чем-то окружен. Но это не просто дань иконографической традиции. Именно такое изображение святых ситхов указывает на их реализацию чистого измерения и создание мандалы. И если вы посмотрите, то эти святые, они находятся в центре очень красивых узоров. Эти узоры выражают состояние радужного света, которое формирует тонкоматериальную вселенную. А сами они находятся в их центре. В этом смысл иконографии ситхов. Таким же образом, на 16-й стадии йогин полностью переходит в такую вселенную и создает новый тоннель реальности, который состоит только из его собственного сознания. Он уподобляется бессмертному божеству, которое полностью освободилось от закона кармы. Для него больше не существует ограничения времени, пространства, страдания, старость, болезни, смерть. На него не действуют ограничивающие законы физики нашего мира. Когда эта 16-я стадия достигнута, это означает, пришло великое, полное и окончательное освобождение. Когда мы понимаем учение о 16 кала, это позволяет нам очень хорошо понять, на какой мы стадии находимся и какая стадия для нас следующая. Мы как бы одолеваем одну ступень за другой в процессе духовной практики. Может быть так, что на какую-то ступень нам понадобится, может быть, 30 жизней. Может быть, нам понадобится на нее 30 лет. Но если мы усердно практикуем, мы можем пройти какую-либо ступень за 3 года, за 5 лет. Тем не менее, учение о 16 кала, оно как бы вневременное. Оно находится за пределами рамок человеческой жизни. Это великий путь, идя по которому достигают освобождения все боги, бывшие ранее когда-либо людьми, все Будды, святые и ситхи. Говорится так, что все Будды, пробужденные, и святые прошлого достигли пробуждения, идя этим путем. Все Будды, святые настоящего, достигают пробуждения, идя этим путем. Все Будды и святые и ситхи будущего достигнут пробуждения и освобождения, идя этим путем. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Независимо, какой духовной и религиозной традиции принадлежит практикующий, примерно он переживает те же самые духовные процессы в рамках любой духовной школы. Если говорить о сегодняшнем семинаре, то сейчас мы проявляем четвертую стадию, пятую стадию и пытаемся подняться к шестой. Происходит передача, и мы пытаемся получить некий вкус или некое переживание, созерцание, с которым мы бы могли работать. Если мы получим на этом семинаре в процессе практики некое переживание, то потом, закончив занятие и отправившись домой, мы сможем его осмыслить и попытаться вынашивать, то есть заниматься созерцанием самостоятельно, до тех пор, пока не произойдет рождение.
Oh.